Как часто и кому мы говорим «уйди от меня» в вашей жизни? Как вы вот, когда последний раз вы говорили это кому-нибудь такое? Вчера, да? Ну, хорошо. Сатане вчера? Ну, хорошо. Да. Ну, вот, собственно, да, такая фраза, она обычно в контексте там. Нам кто-то мешается, раздражает, наверное, кто-то, кто вызывает у нас подозрения. Если человек слишком близко к нам в автобусе незнакомый начнет приближать. Да, или еще кто-то. Ну, вот эта фраза, она есть в Священном Писании, и она адресована, собственно, Богу. Мы, конечно, люди верующие, мы, конечно, думаем, что мы, конечно, такого Богу-то не скажем. Мы как бы за то, чтобы он пришел. Но на самом деле не так все просто. И давайте мы одну историю прочтем из Евангелия Луки, 5 глава. Одна из моих любимых историй. И вот как-то поразмышляем над ней и посмотрим, что это вот про «уйди от меня», что тут и при чем тут это. В Евангелии Луки, 5 глава. «Однажды Иисус стоял у Геннесарецкого озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус, увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив, сказал Симону: «Отплыви на глубину и забросьте сети для лова». «Наставник», — ответил Симон, — «мы всю ночь трудились, не покладая рук, и ничего не поймали. Ну, раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили и поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, чтобы те плыли на помощь, те приплыли. Они заполнили обе лодки рыбой, так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Господин мой, уйди от меня, я человек грешный». Ведь и Симон, и те, что были с ним, в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарища Симона, перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом людей». Вытащив лодку на берег, они все оставили и пошли за ним. Да, ну, известная история, мы ее много раз читали, наверное, под разными углами размышляли над ней. Ну, вот о ней я как-то думал в свете нашей встречи там вчера на группе, и вообще просто какое-то было размышление именно с этим связано. «Уйди от меня». Давайте так вот в бытовом смысле осмыслим эту историю для начала, чтобы нам куда-то глубже копать. Петр знает, как работает рыбалка. Ну, то есть это человек, который представляет, что такое. У него есть своя логика жизни. Что он делал? В этот момент он моет сети. Всю ночь работали, там есть рыба, которая клюет только ночью. Есть какие-то косяки, которые ходят, вот их можно поймать. Он знает, когда, ну, не получилось. Рыбаки, мужчины суровые. В общем, так сказать, знают, что не всегда улов есть, они там на берегу не плачут, они моют сети, они готовятся к какому-то очередному выходу. И, ну, наверное, представьте себе эту картину. Тут он сети подчиняет, моет, ну, Иисуса заодно слушает, как бы, ситуация. Готов даже лодку предоставить свою, тот отплыл, ну, это чисто из-за акустики, понятно, да, народ напирает. По воде лучше слышно, соответственно, Иисус. Ну и Петр как бы продолжает дело свою жизнь, живя в логике своей жизни, тут слушает учителя. Опять, поймите, что никто тогда вокруг Иисуса, конечно, понятия не имел, что это там Сын Божий, как мы сейчас, что там вот это Бог воплоти. То есть вот этих идей-то же не было. Вот стоит какой-то учитель, через него говорит, да, Бог, и делает что-то там. Может быть, об этом думали, что он пророк, его называли по-разному. То есть это, ну, такая вполне бытовая ситуация. Ну и, наверное, сети лучше мыть, когда кто-то тебе что-то рассказывает. Ну, чтобы скучно не было. То есть, смотрите, да, приятное с полезным. Продолжаешь заниматься своими делами. Тут типа радио включил, тебе тут за жизнь еще вещают. Ну и, в общем, время как-то коротаешь. Происходит. И вот это, да, Иисус начинает действовать и, так сказать, за пределами первой просьбы его, за пределами такой жизненной мудрости Петра. Но действует все в повседневности. Он не призывает его сразу там «брось все, давай», там он там еще что-то не являет ему сверхъестественное. И вот здесь он его просит. Ну, Петр немножко смущен, видно здесь, но из уважения он соглашается. Ну, что ты там, плотник или... То же слово обозначает каменщик. Ну, в общем, строитель. Не лезь к рыбаку, а? Ну, не объясняй ему, как ловить рыбу. Я ж тебя не учу дома строить, наверное, подумал Петр, но не сказал, потому что он был человек вежливый. Мы сегодня о вежливости слышали, да? Грубить не стал, хамить не стал. Ну, вроде учитель, надо уважить. Но по большому счету, наверное, вот моя реакция была такая, да? То есть, ну, и даже как, ну, его реакция тоже, он как бы тут немножко возмущается, может, типа передумает. Ну, мы всю ночь ловили, мы знаем, мы ничего не поймали. В общем, это нам чего-то будет стоить. Ну, усилий каких-то опять. Это как бы бессмысленно. Ну, да, так сказать, из пустого в порожнее. Ну, да, ну как бы зачем? Мы уже пробовали. Ну, не получится. Вот. Но Иисус разговаривает здесь, конечно, с Петром. Ну, представьте, что Иисус мог просто вот так сделать. И вся рыба всплыла и вжух на берег, блюх. И представляете, толпа такая, ух, ничего себе, какой улов. Какие сети, зачем? И рыба еще бы разговаривать бы в это время стал. Там, да, пока она летела бы, она бы что-нибудь Божью весть какую-нибудь возвестила. И вот эти там тысячи, разговаривающая рыба, Иисус посередине, Петр в шоке. Вот это же прям под голливудский фильм. Но интересно, вот, что Иисус, когда он действует в контексте жизни Петра, очень, как сказать, в бытовом варианте. Он разговаривает конкретно с Петром. Вот присутствие Бога всегда, я в это искренне верю, оно всегда личностно. Вот нет никакого-то Бога вообще, Бога толпы, Бога. Он всегда очень конкретен и всегда разговаривает с нами лично. Он знает нас по имени, он знает нас, и он знает, как с нами надо говорить, что нам говорить и когда. И вот здесь, конечно, пока еще Петр этого не знает, для него вот он тут, этот учитель стоит, говорит. И вот оно личностно, рыба, в общем, не летает, все как бы обычно, ничего нового тут он не происходит. Ну, понятно, что сети только вымыли, а это такое муторное дело, если вы себе хотя бы чуть-чуть представляете, особенно если она мелкая, и вот это все ее в это починить, и убрать, и грязь, и все это ил, это все занимает достаточно много времени. Ну, в общем, Иисус как бы предлагает больше лишней работы и больше стресса. И так, похоже, по реплике Петра, он не особо надеется, что там из этой затеи что-то выйдет. Ну, учителей надо уважать. В общем, как-то ладно, наставника уважим. И вот, значит, он это делает. И вы знаете, да, там дальше мы читаем. Они поймали много. Вот. И вот здесь что-то такое очень важное происходит. Опять, когда он здесь говорит: «Господин мой». Не в смысле, что он здесь осознал божественность Иисуса и упал перед Богом. Он понял, что вот через этого человека, пророка, кого там непонятного, вот то, что сейчас происходит, выходит за рамки улова. То есть это был его духовный опыт. Хотя формально, с точки зрения, здесь не написано, что другие как-то так же среагировали там, например. Да. Но вот именно он в бытовой ситуации, там, сколько раз он рыбу ловил. Но вот здесь вот это присутствие Бога, пусть через этого человека, пока непонятно какого, или и что происходит? Ну, страх. Да, и Библия говорит нам, что вот вообще-то человек не может посмотреть в глаза Богу и не умереть. Вот вообще наши отношения с Богом, они связаны с тревогой, со страхом и с непредсказуемостью. А что нас пугает? То, что мы чем не понимаем и что мы не можем управлять. Ты никогда не знаешь, как это может повернуться. И страх Петра-то в чем здесь? Что, слушай, ну если такое происходит, то в общем здесь, когда он говорит, я человек грешный, в каком смысле? Ну, в смысле, там, я морально-нравственно нечист, я что-то плохое сделал. Конечно, не в этом смысле. Мы вот когда только грех к этому сводим. Да, грех, помните, да, самое распространенное слово в Библии, не попадание в цель. Вот я думал, что жизнь, она вот такая, я не попал в цель-то. Я-то думал... И вот это присутствие Бога, у нас у всех есть представление о том, как Бог должен действовать, как Он действует. И вот здесь его вот это ощущение своей, ну, несостоятельности, своего, что не Он контролирует жизнь. Когда ты вот в этом страхе таком, ну вот страхе внутреннем прежде всего, что нет никаких гарантий-то. Ну, Петр, конечно, семь пядей во лбу, рыбак, все знает, туда-сюда, сети мы бросали. И вот это шок. Шок, что оказывается вот эта рыба, которую ночью не поймали, она и днем ловится. И оказывается, что как-то вот как-то в жизни так бывает, как я не понимаю, почему так бывает. И это действие таких сил, которые выходят за рамки моего понимания. И вот это в наших отношениях с Богом, да, вот как я сказал, уже всегда страх вовлечен. Вопрос, к чему он нас ведет. Вот создателям никогда мы понебратские отношения не сможем устроить. Мы, конечно, знаете, мы, конечно, любим всю эту часть истории, там вот про любовь, да он за нас, и он про нас. И это мы об этом еще поговорим сейчас. И, конечно, Иисус был за них, и любил, и все прочее. Но вот эту часть, которая связана со страхом и с пониманием нашей несостоятельности Бога-то, как сказать, вместить в какое-то свое, в свою жизнь и так, чтобы он еще и был для меня понятен. Ну, то есть, другими словами, что еще, ну, так, если шуточно и по-серьезному, что еще учудит Бог сегодня? Страшно? Я его не контролирую, он непредсказуем. Да. И здесь, ты видите, опыт положительный. Мы уж тут сейчас не говорим, вот этот страх, мы как сколько людей я в жизни встречал и встречаю до сих пор. А если меня Бог накажет болезнью смертельной, я вот выдержу или нет? А вот вдруг Бог придумает меня испытать и заберет у меня что-то? Обычно об этом. А здесь он не выдерживает благословения, он не выдерживает количество рыбы, он не выдерживает. Казалось бы, ну что, Петр, танцуй, ликуй, сейчас продашь, денег получишь. Он нет, ему не про это. Он это опыт, то, что называется экзистенциальный. Это опыт встречи с Богом, с силой, которая более могущественна. Это опыт, который выходит за рамки «получил рыба, хвосты, деньги, ой, как здорово» и все, и так далее. Ну, спасибо, ладно, иди, в общем, да, по воде желательно теперь можно. Да, сразу рыба есть, больше нам от тебя ничего не надо. А тут что-то другое, про что-то другое. Конечно бы хотелось бы, чтобы Бог так вот там рыбки дал, да и отстал. А тут вот как-то вот получается ощущение своей несостоятельности, которую, конечно, мы не хотим признавать. И здесь, конечно, вот, ну, а призвание Петра еще не определено, там, да, пока мы не видим его, потом его история отношений с Иисусом, конечно, продолжится. Он ему не дает никаких там список рабочих обязанностей, да, а что-то очень обычное просят сделать для Петра. Но по слову Бога, интересно, да, то, что, ну, конечно, Петр еще пока этого не знает, потом он это поймет. И что вот эта вот реакция Петра, вот он упал на колени, ну, это то, что называется чистое поклонение, это естественная такая незапланированная чистая реакция на присутствие и действие Бога. Потому что, ну, ничего кроме этого, да, это, ну, это не может вызвать, это вот... Ну, это тайна, это сила, это то, что с тобой сейчас рядом, то, что тебя не просто породило, а то, что тебя ведет по жизни, оно видит, знает, понимает, и не просто там какую-то рыбу тебе дает, а оно присутствует здесь и говорит с тобой и для тебя. И в... Интересно, что как-то мы размышляли с одним моим знакомым, и он говорит, смотри, вот Петр присутствует в этом моменте полностью, и это такая цена, которую он платит, чтобы быть с Иисусом. То есть как он присутствует полностью? Он делает то, что ему не нравится, он делает что-то, что он не понимает. Но именно это делание, вот эти вот шаги, которые он предпринял, которые такие, знаете, обыденные, бытовые, ничего в них такого особенного нет, позволило ему остаться с Иисусом. И вот здесь, видите, какая-то вот есть разница между тем, чтобы Иисусу лодку предоставить свою. Ну, Иисус, да-да-да, воспользуйся моими деньгами, чем-то там, моим домом условно. А я так в сторонке попаду. И когда Бог тебе прям в глаза смотрит, и когда тебя вот вовлекает во все это дело, когда ты ему нужен. Да, то есть легче откупиться, что ли. Ну, легче там, да, там лодочка есть, там еще что-то есть. Давайте мы кого-нибудь соберем в дорогу, благословим. Вот. А вот нет, ты поехали, и ты забрось, и ты что-то сделай, и конкретно. Вот тут начинается, да нет, да я знаю, да вот это, да не получится, да я уже пробовал. И, конечно, Петр мог сказать, ну, бери лодку, и вот мужики тут есть, я не поплыву. Ну, там рыбаки есть, пусть они. Но Иисус хочет, чтобы именно Петр это сделал. И, конечно, Петр не пережил бы этой встречи, если бы он не сделал то, что он сделал. Кто-то другой, наверное, там на лодке бы увидел то, что увидел. И вот когда мы думаем о нашей с вами жизни, какие здесь приглашения для нас? Ну, во-первых, вот несколько вещей, о которых я думал. Первое, не пытайся поместить меня в свою логику жизни. Я выше нее, я присутствую там, но я присутствую там, где ты сейчас. Вот эти все, как Бог присутствует, как вот хочется гарантии как-то вот так, чтобы вот про то, чтобы знать, вот как он, что он, вот в моей жизни присутствует Бог. Да какая твоя жизнь? Ты дышишь Богом. Что это такое-то, вот, значит, а как вот Бог, он сейчас где? Вот он, ну, во мне, я и есть его главное дело. Ну, что там, Иисусу рыбу, что ли, это нужна была? Или что он ему? Это просто всего лишь, как сказать, антураж, это что-то. Ему, конечно, нужен был Петр. Ему нужен был, и, конечно, он ради Петра это и делает. Он не торопит его, он не требует от него ничего, он просит. И он дает опыт очень удивительный вот этой личной встречи, которая потом, конечно, скажется на том, что Петр оставит здесь лодку, потом дальше он пойдет, и потом, в общем, в конце своей жизни и умрет, так он, похоже, как на Иисуса, и даже попросит кверх ногами по преданию там, его перевернуть, чтобы не как Иисус умирать, а как-то более он недостоин даже так умереть. И, конечно, тогда он этого всего не знает. Тогда его просят просто возьми, забрось сети. Ну и вот есть, в общем, наша логика жизни, того, как действует Бог, что мы там должны, не должны. И, наверное, второй такой момент, что вот не пытайся просчитать жизни результаты, а доверься мне, результаты превзойдут всегда твои любые ожидания. И это касается не каких-то конкретных событий, просто еще что-то. Вот если я сделаю так, то будет вот так. Вот я смотрю на свою жизнь, и там последние 25 лет, и я думаю, сколько из моих планов состоялось, и те результаты, которые я ожидал. Ну, моя жизнь повернулась не так, как я ожидал, как я планировал. Эти результаты лучше, чем я мог себе напридумывать в то время, когда я думал о том, какие результаты мои будут через 25 лет. И это вообще не про меня, что ли, это вообще не про история, про то, что это не значит, что не надо планировать, там, мечтать о чем-то. Петр тоже, наверное, о чем-то мечтал, что он купит новый корабль, там, наверное, заработает много денег, или, я не знаю, поймает рыбу, там, семью будет. Ну, Петр, как и все мы, он, так сказать, человек. И вот эти вот, когда мы начинаем результаты, то есть он пытался вот в этом эпизоде, конечно, просчитать, что из этого выйдет, но как-то не получилось, и слава богу, что не получилось. Как-то он пытался вот Бога поместить в свою логику жизни и в результаты. Но вот не про это, не прошло это дело. И вот, понимаете, и фактически Иисус ему говорит, вот этот его личный опыт, что жизнь следования за ним, то есть за мной, Иисус, да, она стоит того, чтобы ее прожить, но придется оставить все, на что ты рассчитывал и опирался до этого. И вот это вот следование, оно какое-то странное. Вот все оставили, пошли. А как семья? Как кормить? А что? А кому передали? Как вот в бытовом смысле это все выглядело? Это все, конечно, хорошо так вот возвышенно звучит. Но им же жить как-то дальше надо было. На что они надеялись? На что они? Зачем они пошли за этим каким-то непонятным учителем, который зарплату вроде не обещал он им платить? Или еще что-то? Но это было с точки зрения здравого смысла это безумие. Вот это следование за Иисусом и то, что они сделали – да, как-то вот, ну, никак оно необъяснимо, ни гарантии, ни логики, но вот этого опыта для них, похоже, было достаточно, для Петра тоже. А потом, когда они не знать будут, что делать, они, конечно, ну, пойдем ловить рыбу, больше мы как бы не знаем, что делать, Иисуса нет теперь до воскресения, да, потом они будут пытаться вернуться, но у них не получится, слава Богу, потому что они увидят воскресшего Иисуса. Поэтому вот, в общем, как-то вот придется... на все, что ты опирался, а вот это следование без опор за Иисусом, непонятно, что тебя ждет за углом, и как это вся логика жизни, и как это все, ведь все же вокруг умные, мы же тоже, мы же как-то все хотим так, чтобы повернулось, и мы же все знаем, все понимаем, и у нас какое-то есть вот это ложное ощущение, что мы управляем этим процессом жизнью, ну а по сути нет, да, по сути, ну, самые важные вещи в нашей жизни – многие, так сказать, особенно касаясь обстоятельств, они, конечно, нам никак не подвластны, и мы попадаем в них. Конечно, в них нам надо делать выбор. И выбор Петра не в том, чтобы поймают они рыбу или нет, а вот войти в лодку с Иисусом или не войти. Вот все, что он мог сделать. И это ничего не гарантировало. Они могли также не поймать. Вот. И потом бы Петр злился или еще. То есть по-разному ситуация могла повернуться. То есть если я сяду сейчас в лодку, значит, я обязательно поймаю рыбу. Да как кто ж сказал так? А Иисус говорит, хочешь за мной пойти, может, сядешь в лодку, то есть ты готов со мной до конца идти, ну, тогда пойдем, и лодка тебя и на Голгофу привезет потом, и тебя там, и много чего еще ты в лодке с Иисусом можешь пережить, и отчаяние, и много что еще. Поэтому фактически речь, когда идет и заходит о наших отношениях с Богом, и здесь, и много, везде, где мы говорим, видим в Евангелиях, и потом уже в посланиях, что... Бог призывает доверять ему, но им невозможно управлять. Вот мы как бы говорим, ты давай нам сначала гарантии, а потом мы тебе типа доверимся. Ты как бы там вот покажи нам, как это все работает, а Иисус говорит, вот так не бывает. Сначала ты доверяешь и обретаешь какой-то опыт, который потом ты уже не сможешь никак, ну, забыть, что ли. И когда Библия называет нас свидетелями, свидетелями чего? И потом это же слово станет мученики. То есть, ну, свидетель – это тот, кто очевидец. Что-то случилось, и я знаю, я был там, и я видел эту рыбу, и я ее ел потом. И я, то есть, как сказать, когда ты пережил эту встречу, ее как бы потом не надо ни доказывать, ни объяснять, ее не передашь другому. Но ты уже никогда не будешь тем, кем ты был до этого переживания. Ты какой-то другой из этого выйдешь, как вышел Петр. И этот опыт, который потрясает, который никак не рационален, который никак не пояснить, не... Мы здесь не видим никаких таких дидактических целей, каких-то педагогических, сейчас я их научу, там Иисус не поясняет, что это вот, это часть первая, урок восьмой, что Господь способен творить и так далее. Они должны изучить эту доктрину, теперь они знают, что я... Конечно, не про это про что-то живое, непредсказуемое, динамичное. Вот. Ну и вот важный момент, о котором здесь, конечно, Иисус... Я на твоей стороне, фактически, он говорит Петру, на вашей. Так я знаю, в чем ты нуждаешься, я знаю, кто ты, я знаю, чего ты боишься, ты меня тут не удивишь ничем. Но у нас всегда есть подозрение, и, собственно, наверное, с Едемского сада, что Бог нас хочет использовать. И, к сожалению, очень многие какие-то вот слова такие, в том числе из кафедр, звучат сегодня, наверное, тысячу раз будет, что Бог без тебя не обойдется, ты должен, ты обязан, руки, ноги, Господь тебя так далее, как будто Господь, Он тебя спас, поэтому ты должен, так сказать, подождите, ну если Господь меня спас, что я ему что-то теперь буду должен, ну извините, это просто манипуляция, тем более, если человек сильнее меня, если он может и дает мне то, что мне нужно, он как бы говорит, на тебе Сникерс, но ты должен мою проповедь послушать, как некоторые благовестием занимаются, да, ну ты уж или Сникерс дай, к человеку приди, чай с ним попей и просто скажи, слушай, вот, рад с тобой быть, вот, ну или уж как-то вот там благовестие ему расскажи, чтобы как-то Сникерсом это не завязывать. Пусть твой Сникерс станет твоей любовью и благовестием, да? Ну, если так уж совсем утрировать. Вот то же самое здесь. Мы видим, что они пошли и оставили, когда он говорит, не бойся, то, что ты переживешь, он позвал его, позвал за собой, и он открывает ему, ты будешь ловцами людей, что это значит, как это значит. Все красиво звучит, конечно, апостолы, они потом станут великими. Но что Петр тогда понимал и знал? Ведь это тоже некое пророческое слово о нем. Это как это, ты ловил рыбу, теперь будешь ловить людей. Каких людей, каких беглых рабов ты будешь вылавливать, там, сдавать Римской империи? Кого ты будешь ловить? Для какой цели ловить? Да, понимаете? И много-много тут вопросов. Потому что они еще Иисуса-то знают плоховато. Они с ним там не... Потом они много проведут с ним времени, думаю, лучше. И вот здесь, мне кажется, что не столько беспокоит... Иисуса состояние Петра, там тревоги, страхи или еще что-то, он как будто говорит, приди в любом состоянии ко мне. Ну, твое, ты пустой сейчас, ты устал, там, твое дело не приносит результаты, ты боишься, ну, что-то вот в таком духе. Для меня нет никаких препятствий, причин, почему бы сегодня, ну, не видеть тебя, не быть с тобой. О, нет, ты сегодня слишком уставший, я тебя не могу. Вот подправь свое здоровье, там, духовное какое-то другое, а потом приходи и будь кем-то для меня. Иисус говорит, забудь вообще про это дело. Уставший ли ты, понимаешь ли ты, да, пойдем со мной. И вот то, что там происходит, оно и меняет. Оно меняет и оно преображает Петра так, как, конечно, ничто не могло его преобразить. И не просто сам улов. Наверняка у них были хорошие уловы. Ведь ну в чем тут парадокс? В том, что они много рыбы, что ли, поймали? Ну, наверное, были какие-то случаи, когда они радовались и ловили много рыбы, и больше, чем они ожидали. Сам ли факт пойманной рыбы? Ну нет, конечно же. Опять же, опять для Петра это опыт очень глубокий и очень личный. И вот здесь, наверное, вот несколько таких выводов для нас. И да, приготовим себя к причастию, вот к тому, что мы будем сейчас делать тоже. Несколько вещей, которые для меня как-то здесь было важно. Первое, слушать слово, которое возвещает Бог, и участвовать в его жизни, ну, не просто в делах, а вот в отношениях с ним, это не одно и то же. Очень все замечательно, Господа слышать, лодочка, пожалуйста, Иисус говори, замечательно все, только меня не трогай. И вот там действуй, где хочешь и все прочее. И когда Иисус как бы вот тут приглашает, то искушение, конечно, у нас в каждом дне, в каждом каких-то вот ситуациях. Уйди, в общем, Господи. Прости. Ну как прости? Ну ты знаешь, сколько он мне причинил. Ну ты вот и так далее. Пойди поговори. Да нет, это сколько, это бесполезно. Господи, уйди ты со своими советами. Ну что, я не знаю, что, как отношения что с людьми строятся. Ну пойдем со мной туда. Пойдем. Да нет, Господи, это... Ну давай, вот рискни, вот ты там что-то хотел всю жизнь, там еще что-то, вот ты хочешь там, ну рискни там, я не знаю, поменяй работу там, я не знаю, переедь в другой город, или что ты хотел в жизни. Ой, Господи, конечно, все хорошо, но вообще лучше уйди, лучше что-то не надо мне это все напоминать, потому что неизвестно, что из этого выйдет, я уже один раз пробовал, и я и в общем это, и в общем пошла там разговоры, всякое такое. Поэтому слышать слово, слушать его даже, которое возвещает Бог, там, через кого-то, рядом, где-то, пока оно не личное, очень удобно. Книжки хорошие есть, люди какие-то спасаются, что-то где-то Бог делает, ну и слава Богу, меня не трогают. Потому что вот это вот там, пойди, забрось сети, опять что-то там, вот, Петр, ты вот, и все, а как, вот уже к тебе обращаются. А тут уже не отмажешься, тогда вот на тебя смотрят тебе, и вот, и как бы, а вот они, да они-то ладно потом, помните, да, что тебе до того, ты следуй за мной. И вот она вот это, знаете, вот личное, почему такое, знаете, бессилие, что ли, есть, или... Когда наше следование за Господом становится, ну, скучным, что ли, таким, знаете, каким-то серым, что-то такое, про пойти поговорить про что-то там за религиозное, за божественное, и все, конечно, хорошо, и там такой проповедник, и книжки хорошие. Все, конечно, замечательно, и голову надо развивать, и думать надо, и все хорошо, но ты-то где в этой своей истории-то? Где ты? Ты слышишь это имя свое или нет? Почему вот эта беднота духовной жизни, она в чем? Но она вне личности, она в такой в абстракции, она в чем-то таком для всех, там, люди должны, мы должны. И когда у меня со своей жизнью я не знаю, что делать, я, конечно, пойду другим рассказывать, как они должны жить. И мне, конечно, я буду реагировать бурно на то, какая несправедливость в мире, что же делать со злом, и куда же Господь смотрит, и как же нам спасти этих, а вот там вот люди гибнут, ну, давайте там что-нибудь сделаем для них, ну, как-нибудь там вот подальше, там, чтобы меня туда не вовлекать. И вот это все, конечно, вызывает нам много вопросов для нас. Поэтому даже если я лодку Иисусу предоставил, это не то же самое, что послушание Иисусу, да, когда требуешься ты сам. А когда у тебя нет собственной лодки, то Иисус не отплывет наловить тебе рыбы. Он с тобой хочет это сделать, и не просто с тобой, а твоими руками. Чтобы ты эту сеть закинул, чтобы ты пошел поговорил, чтобы ты рискнул и там, поменял что-то в своей жизни и взял ответственность, и остался наедине со своими страхами и совсем с тем, что Петру пришлось столкнуться. И, конечно же, не рыба Иисусу нужна, и, конечно же, не ты ему нужен, и не руки твои, в том смысле, что как будто он без тебя не обойдется. Нет, он как раз приглашает тебя, в этом его милостивая любовь, присутствие и водительство в жизни. А ему нужна не рыба, в общем, а ты нужен. Он это... Но это и в обратную сторону должно быть. Если Иисусу нужен я, то тогда вопрос, тебе-то что от Иисуса надо, рыба или он сам? Ну, в большинстве случаев, я думаю, конечно, рыба. Большинству людей, мне в том числе. Да, Иисус, чего-то там, не понимаю, не знаю, объясни, расскажи, исцели, помоги, рыба, замечательно, все, знаю, что ты способен это сделать, только меня не трожь потом, не начинай вот это опять там, да, это все. То есть давай я тебе скажу, что я грешный до того, как ты меня куда-то позвал, чтобы ты понял, что со мной лучше дела не иметь. И вот это, как бы сказать, псевдогреховность такая, знаете, я недостойный, я и все прочее, может, ты просто ленивый? Может, ты просто боишься рисковать, может, ты ничего не хочешь со своей жизнью делать, может, тебя устраивает сидеть эти сети чинить, и ты просто сидишь в своей какой-то комфортной зоне внутри, и вот я человек грешный. А ты понимаешь, что такое на самом деле грешный? То есть, как бы это вот про что? Это про то, что ты сидишь себя там самобичеванием каким-то занимаешься и говоришь, что ты там не... Нет, не про это. Настоящее осознание своей греховности, вот это... Ты фактически это осознание того, что ты проводишь свою жизнь не так. Что ты попадаешь не в цель. Ты хочешь жить, а ты не живешь. Ты хочешь чего-то настоящего, а не получается. Ты хочешь подлинности, а твое существование, оно не подлинное. Вот что Петр тогда осознал. Не какую-то морально-нравственную там что-то, какую-то штуку. Там, вот ты еще список грехов, которые он сделал за последнюю неделю. Что-то фундаментальное такое, когда ты как бы живешь мелкой жизнью, неподлинной жизнью, ты не Божьи цели достигаешь, а свои, ты как бы вот там что-то стреляешь из своего лука на метр, а ты призван там, так сказать, на 20 метров научиться стрелять и цели видеть правильно. Вот его а это такое неудобно, конечно, опыт личный, его, конечно, как бы его так избежать? Но рыбки-то хочется, кушать-то всем хочется, поэтому, Иисус, ты уж давай как-то там... Ну или, например, ведь многие люди получили эту рыбу, куда кому-то же они ее продали или раздали или как. Они эту рыбу получили, то есть можно как бы благословение вторичное, третичное, десятичное опыт от другого человека получить. Но с Иисусом так и не встретиться. И рыбки покушать, и вроде как сети починили, и меня не тронули. Ну а потом, когда Петр уйдет и будет там где-то ходить и что-то, и жить, и потом ты смотришь на его жизнь и думаешь, Господи, да что же у него такая жизнь такая нелегкая, но она какая-то жизнь, она какая-то настоящая. А я тут вот сижу и рыбы вроде поел, а счастья нет. Не вот какого-то внешнего, а вот этого внутреннего ощущения целостности своей. Поэтому вопрос в обратную сторону тот же самый. Петр, ты мне нужен. Да, вот ты мне нужен. Я знаю, кто ты. Я хочу, чтобы твоя жизнь стала тем местом, где действует Бог в тебе и через тебя. Но как бы тебе что нужно? И поэтому, в общем, наверное, какой-то призыв всегда к нам, и это каждодневный призыв, это не какая-то вот такая разовая акция нашего там покаяния или еще что-то, а это вернуться в свою жизнь и вот довериться Иисусу, даже если его пути, они выглядят странными для нас. И вот это интересно, вернись в свою жизнь, да, не надо вот никуда больше, вот в свою жизнь вернись, в свою повседневность, вот там ты сможешь Бога увидеть, разглядеть его действия, его голос, его призыв. Как бы так найти какое-то местечко? Помните, тот же Петр потом, когда он на горе Преображения будет, вот этот его опыт, он, давай тут три кущи построю, ай, Моисей, Илья, ой, все-все-все. Все исчезло, и они опять пошли к народу. У него были, конечно, проблески вот такие, но они единичные. И вот этот его опыт, и вот в том числе этот опыт, который был в его повседневности. Поэтому, когда мы говорим о нас с вами, то, конечно, наша жизнь обретает по-настоящему смысл, полноту, о которой мы, конечно же, наверное, всех хотим, когда наша повседневность становится местом, где действует Бог. Когда я предоставляю каждый день для действия Бога через какое? Через мое послушание. Что такое послушание? Послушание – это услышать. Услышать и сделать что-то. Ну, это, конечно, связано всегда с поступком, с выбором. Всегда. И вот наш по-настоящему наш выбор, нас он и освобождает. То есть каждый день нам 1000 выборов приходится делать. Внутренних, внешних. Выбор – это всегда это то, что дает нам и путь к свободе настоящий. И вот здесь Петр выбирает сесть в лодку с Иисусом, хотя он ничего не понимает, ему кажется, что это абсурд. Но случается то, что случается, это кардинально переворачивает его жизнь. Повседневность наша – это то место, где Бог действует, где Он работает, где он с нами говорит, где Он да, хочет нас, чтобы наша жизнь вдруг обрела цель. И понять, что наше и кушать надо, и рыбу ловить надо, и все это, конечно, замечательно, но не это наше предназначение, не это наше призвание. И про что-то большее есть вот в нас, для нас, людей. Да, и да, быть образом и подобием Богом – это не просто набить свой желудок, и чтобы твои родные были счастливы. Что-то есть большее. И наше сердце это, конечно, прекрасно понимает. Но потом 1000 причин, почему нет – и как угодно. Поэтому слышать Бога, слушать Его, там, что-то о Нем думать, конечно, все замечательно, но пока это не приходит в мою жизнь, это, конечно, не... Если так уж этот образ продолжить, то он в том, что Иисус приходит в пустую лодку сначала, она вроде моя, меня там нет, и зовет довериться, последовать за Ним. Он где-то уже есть, вот, да, ну, вот еще вопрос, я там или нет, просто в этой лодке. Ну, как бы есть я-то в собственной жизни, в собственных отношениях. Ну, например, когда мы там, опять же, возвращаясь к каким-то примерам, ну, бытовым, может, связанным с отношениями, например. Господи, благослови, измени, исцели, чтобы мы дружно жили. Ну, замечательная молитва. Но лодочка-то пустая, тебя-то там нет. Это как? Иисус пойдет и будет разговаривать с твоим соседом, с которым ты вчера поругался, или с твоим, ты что от него хочешь? Как-то сделай, а что сделай, а ты рискни, а пойди. Да я уж 50 раз пробовал. Ну, попробуй 51 раз, только теперь с Иисусом вместе. А как это вот? Ну, я не знаю, мне гарантии нужны. Ну, нет никаких гарантий. Ты вот как-то про правду хочешь? Ты хочешь про жизнь, про свою, про преображенность? И даже если там ты будешь опять в страхе, ты будешь там стоять, ну, ты же там будешь не один. Ты будешь уязвимый, может, ничего не получится, и гарантий никаких нет, и может, ты рыбы никакой не поймаешь. Но ты готов туда пойти с Иисусом, понимая, что там что-то вот, ну, поломано твоей жизни. А вот как бы так, чтобы ты пришел, все починил, а я бы пришел, я тебе даже заплачу. Да, ну чем я тебе заплачу? Ну вот возьмешь 10% от той рыбы, которую ты мне дашь. Так сказать, да? Десятину же надо отдавать. Или там, я тебе потом отмолю, отработаю, от чего там еще сделаю. Иисус говорит, нет, друг мой, так все не работает. И рыбки я без тебя поем, если захочу, и море высушу, и все прочее. Это же не про это. И вот это его терпение, долготерпение его желание быть с нами, вот там, где мы есть, прямо сейчас. Поэтому, вот, в общем, найти себя надо, где мы там, в лодке, без лодки, сети чиним, что мы сейчас делаем-то в моей жизни, где самое наше, что, где бы нам там вот с Иисусом туда. И когда туда он приходит, вернее, мы с ним соглашаемся, что он уже там, мы приходим в лодку, а он уже там. Я иду к соседу, а Иисус уже там, у соседа сидит. Он говорит, я тебя уже здесь жду. Мы идем на работу, а он уже там. А вот куда бы мы ни пошли, он уже там. Вот наша задача туда пойти. И вот там мы его... Оказывается, ты не только у меня живешь, мне не надо тебя приглашать из своей квартиры в соседскую, а ты уже и там сидишь, и везде ты. И вот там мы с ним встречаемся, и вот здесь этот момент, конечно, когда мы преображаемся. Поэтому когда-то вот года 3 назад я там писал одну молитву для себя в своем дневнике, и там вот были эти слова, которые я вам сегодня сказал, да, и там часть этих слов была: «Иисус, спасибо, что приходишь в мою пустую лодку и зовешь меня довериться и последовать за тобой». Вот за это, конечно, мы можем быть сегодня благодарны. Не упрекает он Петра ни в чем. Вот эта подлинная встреча состоялась. Состоялась вот в той повседневности, где был Петр. И это, конечно, изменило его на всю жизнь потом и на все, что с ним происходило. И мы не хуже Петра. Мы не должны бояться того, что хотим ли мы. Вот. Поэтому вот эти слова «уйди от меня», да, ну, по-честному позадавайте себе вопросы, когда вы хотите Господа выпроводить из своей жизни или сами от него убежать. Когда вот эти «уйди от меня», я говорю, в каких ситуациях. А их немало. Вот. Давайте помолимся, встанем на аминь, да. И прочитаем еще перед причастием. Спасибо, что где бы мы сейчас ни находились, в каком бы состоянии, ты всегда там, и ты всегда готов общаться с нами, готов помочь нам увидеть, что жизнь не подчиняется нам, Господь, и что мы немного чего не видим, не понимаем ни тебя, ни того, как жизнь устроена. Помоги нам сегодня вот этот опыт доверия Петра, который здесь мы видим в этой истории, принести в нашу повседневную жизнь, где мы сейчас есть, Господь. Пусть сегодняшний день, завтрашний день будет тем местом, где мы вновь и вновь встречаемся с Тобой. Помоги нам не откладывать это, но обретать эту силу, чтобы наша жизнь действительно обретала вот этот Твой зов, который, может быть, для мира будет безумным, и последствия его будут безумны с точки зрения логики человеческой, но в нем подлинная жизнь наша. Спасибо, что Ты на нашей стороне продолжаешь звать нас, общаться с нами, учить нас, взращивать нас к нашему подлинному человеческому призванию быть Твоим образом и подобием. Во имя Иисуса. Аминь.